Сейчас у нас по тематике наших лекций начались времена, про которые говорить по-русски час от часу не легче. Раздел у нас с вами старый. Митрополит Сергий, кормчий корабля церков. Вот я хочу, чтобы все-таки мы с вами пока слушаем, попробуем войти в его положение. Вот ему досталось, как вообще трудно себе представить. Нам сегодня предстоит разбирать события так с апреля 26 по январь 27 года. Это если с конца 25-го ему пришлось разбираться с григорианским расколом, то сейчас начинается вот такое вот подспудное нестроение уже с другой стороны, которое он всеми силами старается затушить в самом основании, не дать ему развиться до степени раскола. И, забегая вперед, скажу, что это ему удается. А теперь тема сегодняшнего занятия. Первый пункт. Новая попытка правого раскола. В скобочках. Ставка правительства на разложение Тихоновской церкви. Скобку закрыть. Тире. Выступление митрополита Агафангела 18 апреля 26 года. Послание к церкви. Второй пункт. Мероприятие митрополита Сергия. Вопрос о местоблюстительстве, двоеточие, законность передачи прав. Передачу прав сразу берем в кавычки. Сразу же даем две канонические ссылки. Так, почему, иначе почему вопрос? Апостольское правило 76 и 23 правило Антиохийского собора. Это в скобках, точка в том же пункте. Еще раз о завещании патриарха Тихона. Третий пункт. Диалог двух иерархов. Двоеточие. Сергия и Агафангела. Точка в том же пункте. Заочный собор епископов. Тире. 23 мая. Тире. 13 июня 1926 года. Письмо увещания митрополита Петра от 1 января 27 года к верующему народу. Четвертое. Хлопоты о ярлыке. Ярлык, конечно, берем в кавычки. Тире. Ходатайство петиция митрополита Сергия к властям от 10 июня 26 года. Точка в том же пункте заключения. Вот это то, что нам предстоит сегодня разбирать. К счастью, как я уже говорила, все-таки предварительная работа по этой части была проделана еще в 60-е годы митрополитом Иоанном Случевым. Вот он подготовил тогда к защите магистерскую диссертацию на тему «Церковные расколы в русской церкви 20-30-х годов 20-го столетия». Вот тут он, вся его диссертация, то есть все-таки книга, внушительных размеров, была посвящена исключительно правым расколам. Вообще говоря, они возникли, начиная с Александра I. То есть все-таки уже в 1814 году Московская духовная академия переходит, значит, в стены Лавры и первый пересмотр программы ее. И потом ею много занимается Филарет Московский. С 40-х годов уже диссертации, так сказать, обычное дело. У Сергия Страгородского магистерская диссертация – это его книга «Православное учение о спасении». Это 1895 год. Другое дело, что было сколько угодно иерархов без диссертации. Пожалуйста, у патриарха Тихона сроду не было диссертации. Но это уже другой разговор. Магистр. Маг-чародей, но надо, по-моему, все-таки магистр – это не от слова маг, а это от слова магнус, большой. Да, да, так что это совсем другой. Все-таки то, что было написано в 64-м году и затем издано без существенных поправок, в 92-м году, это имеет крупные недостатки, притом не зависящие от автора, поскольку Иоанн Снычев работал, широко пользуясь личным архивом митрополита Мануила, то есть архивом, мы будем говорить, внутрицерковным, но он не имел ни малейшего доступа к архиву государства. Вот этот государственный архив начинает публиковаться только в наши дни. Поэтому я специально буду отмечать определенные, предположения, догадки, поиски наших историков церкви, комментаторов к тем событиям, например, митрополита Елисерия «Неделя в патриархии». И затем буду знакомить вас уже с опубликованными данными уже серьезного, уже государственного архива. И во многих случаях это даст нам ключи к раскрытию разных ларчиков. Так что работа интересная. Только дай. Только-только успел Сергий кое-как в самом начале 26-го года хотя бы дать необходимые разъяснения, в том числе митрополиту Петру, о том, что представляет собой вот эта вот провокация Григория Яцковского, митрополита Екатеринбургского. Но не будем забывать, он митрополит уже самозванный, архиепископ. Но не будем забывать, для правительства игра с обновленцами уже в это время, то есть в начале первой половины 26-го года, считается безнадежно проигранной. В этом же году, 26-м, предстоит политическое падение Троцкого, платформа 46, но он еще пока об этом не знал. И, наконец, очень условно мы называем деятелей, которым было поручено, наблюдение за церковью. Очень условно мы их называем властями придержащими. Это чиновники среднего уровня. Тучков сотрудник ОГПУ, но он подчиняется комиссии антирелигиозной, в состав которой входит и Емельян Ярославский. сама же комиссия оказывается, то есть тоже структура среднего уровня, оказывается бесхозной, поскольку Троцкий отстранен, Ленин помер, а прочим властям не до этого. Они устраивают разборки между собой. Вот именно поэтому как бы не проходит 11-е правило Антиохийского собора. 11-е правило Антиохийского собора воспрещает обращаться к высшей государственной власти, ко главе государства, кому угодно, кроме предстоятеля церкви поместной. Или клирику этой поместной церкви, но по прямому поручению предстоятеля. А тут оказывается, что церковь, то есть отношения церковно-государственные, оказываются в ведении чиновников среднего уровня. И работают они, в сущности, в 26-м году по старинке, по старым разработкам Троцкого 22-го года, потому что Троцкий-то близок к падению, а инструкции его по-прежнему в работе, потому что других новых нет. 11-е правило было принято в середине 4 века, а утверждено 6-м Вселенским, то есть Русским собором в 691-92 годах. Так вот, 18-го мы уже видели, то есть имели дело с фигурой митрополита Агафаста. Помните, что он при аресте Тихона должен был стать его заместителем, вместо этого поехал в ссылку на 4 года. И как раз эти самые ссыльные, эти самые сроки, это все условно, они повторяли по спирали сколько угодно. Но вот 18 апреля 26 года ему объявлено, что он свободен и может ехать и на епархию, и вообще куда угодно. Он пользуется этим разрешением, и 18 апреля 26 года выпускает послание к Русской Православной Церкви, что он законный предстоятель. И приехал, значит, становиться во главе. Как напишет впоследствии Сергий, заявление более чем неожиданное. Так вот. А вот, зададим себе несколько вопросов. Первый вопрос. Письмо это было им обнародовано, когда еще он был в Перми. Только снимался с прежнего места. То есть он не успел доехать ни до Москвы, ни даже до Ярославля. Стало быть, очень торопился. Почему? Какая причина? Да, но его уже опередили. Вот и... нет, столько-то он знал. Столько он знал. Ведь все акты публиковались тогда в «Известии». И не только завещание Тихона, и затем завещание Петра. Все было известно. И выступление всех мастей. Других, так сказать, представителей. Все это немедленно в «Известиях», в государственной печати публиковалось. стало быть, первое – это такая-то странноватая торопливость. Теперь мы рассмотрим это послание по существу, то есть что там написано. Итак, письмо от 18 апреля. Вот какого содержания. Всем архипастырям, пастырям и верным чадам Церкви Российской, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, к Римлянам, глава 1, стих 7. И дальше начинает писать. Святейший патриарх Тихон, устраненный обстоятельствами времени от управления Российской Церковью, грамотой, ну тут он путает, он пишет от 3 мая, на самом деле от 13 мая, мы помним, грамотой от 13 мая 22 года, патриаршее право и обязанности впредь до созыва Второго Всероссийского Поместного Собора передал нашему смирению. Но по независящим от нас причинам мы не могли в то время выполнить этого патриаршего поручения. Этим моментом воспользовались безответственные лица, то есть дальше речь идет об обновленцах. Послание это сразу же производит впечатление странноватое. Именно по искажению фактов. Заместитель по положению собора 17-18 года назначается не до следующего собора, а только пока законный предстоятель физически лишен возможности управлять, в частности, как Тихон, находился под арестом. Тем более дальше. И хотя святейший патриарх Тихон, как освобожденный потом гражданской властью, снова вступил в управление нашей церковью, эти лица не хотели оставить своего властолюбивого своеволия и тем внесли в церковь нестроение и раскол. Надо сказать, что нестроения и расколы могут быть внесены и в тех случаях, когда законный предстоятель пребывает на своем месте и никуда не уходит. И, наконец, уже совсем. Разделение и раздоры в управлении церковном не прекратились и со смертью патриарха Тихона, когда вступил во временное управление церковью митрополит Крутицкий Петр, как один, имевший в то время осуществить распоряжение святейшего патриарха Тихона на случай его смерти. Ну, сразу скажем, распоряжение бывает для назначения заместителя, а после на случай смерти бывает завещание. И каноническое содержание этих вещей глубоко различно. Мы сегодня к этому вопросу перейдем. И, наконец, уже совсем поразительно. По определению собора 17-18 года, в случае кончины патриарха, права и обязанности местоблюстителя патриаршего престола встречает старейший по сану и хиротонии иерарх, каковым в настоящее время является наше смирение. Ничего себе, да. Магистром он никогда не был. Теперь несколько слов. Да. Что касается митрополита Агафангела, то его судьба такая. Он, конечно, преображенский, он, конечно, из духовной среды, но он белый священник, у которого рано скончалась жена и умер первый ребенок. Чтобы как-то оградить себя от соблазна молодого вдовца-священника, а второй брак для священнослужителей запрещен, он принимает постриг, как и часто это делалось в те времена. И вот после пострига его начинают продвигать. Он действительно старший по хиротонии, поскольку старший годами. Он с 54 года, 1800, а хиротония его 89 года, то есть вот ему там 35 лет. Магистром он, конечно, не был. Тут когда-то он духовное образование получил, но не фундаментальное и, конечно, без всяких диссертаций. Удивительное дело, вот он, пожалуй, тот, на котором сбывается пророчество Достоевского. Помните, в подростке Макар Иванович подростку завещает: «Ты, милый, церкви святой ревнуй, аще позовет время, то и умри за нее. Ты не бойся, не теперь, сейчас-то ты об этом не думаешь, потом, может, подумаешь». То есть Достоевский предсказывает гонение на церковь, которые как раз вот это поколение, 56-го года, у него подросток, 56-го года рождения, которое как раз вот это поколение должно составить. Пророчество Федора Михайловича сбылось. Как раз митрополит Агафангел, даже на 2 года старше подростка Достоевского. Итак, но давайте мы сейчас сличим, что же на самом деле, постановил собор 17-18 года на случай вдовства престола московского патриарха, если нет возможности собрать новый архиерейский собор для избрания нового. Ну, что касается заместителя, то мы много об этом говорили. Заместитель не воспринимает полноты патриарших прав. Точнее сказать, он воспринимает их временно с тем, чтобы по освобождении законного предстоятеля немедленно дать ему отчет о, значит, деятельности своей в его отсутствии. Это в случае, если законный предстоятель не имеет возможности, значит, отправлять свою должность. Надо сказать, что вот о заместительстве в церковных канонах не сказано ничего. То есть здесь собор 17-18 года пашет по целине. А вот возможность завещать кафедру или патриарший престол, вот это возможно в канонах разбирается. И надо сказать, что очень серьезно. А именно, существует 76-е апостольское правило, сейчас я его привожу. Яко не подобает епископу из угождения брату или сыну или иному сроднику поставлять и в достоинство епископа кого хочет. Ибо несть праведно творите наследников епископства и собственность Божию даяти в дар человеческому пристрастию. Казалось бы, речь идет только о кровной родне, но ясно, что это правило расширяется и на других лиц, которым епископ может питать некое пристрастие. Дальше. Не должно бо церковь Божию под власть наследников поставлять. Аще же кто сие сотворит, поставление да будет недействительно, сам же отлучением наказан да будет. Так. И затем 23-е правило Антиохийского собора говорит как раз о возможности завещания и уже не о кровных родственниках, а вообще о каких-либо избранных лицах, имеющих каноническую возможность занимать епископскую кафедру, то есть не женатых и так далее. Епископу не позволяется вместо себя поставлять и другого, как преемника себе, хотя бы он был и при конце жизни. Аще же что таковое соделано будет, то поставление да будет недействительно. Но да соблюдается поставление церковное, определяющее, что епископа должно поставлять и не инако, разве с собором и по суду епископов, имеющих власть произвести достойного по кончине приставшегося. Это стало быть уже антиохийское, то есть 23-е правило Антиохийского собора, оно уже, так сказать, сразу подходит к нашим событиям.